Создание имиджа МЖМ. Постороннему наблюдателю, пришедшему на студию, могло показаться, что он попал на хорошо отлаженное производство, где каждый работник отлично знал свои обязанности. Все винтики крутились в положенном направлении, часовой механизм не давал сбоев. На студии работали настоящие мастера своего дела, прекрасные режиссеры, составившие гордость Голливуда. Актрисы были красивы, актеры благородны и бесстрашны. Утверждался имидж Голливуда, фабрики грез, как впоследствии назвали MGM. Оставив производство на попечение Ирвинга Толберга, Мейер сам занялся созданием образа Голливуда. В этом ему помог его друг, деловой партнер, могущественный газетный магнат Уильям Рэндольф Херст. Мейер пригласил в штат его любовницу, весьма посредственную актрису Марион Дэвис. Эту любовную связь женатого Херста резко осуждало пуританское американское общество, но ради выгоды и пользы дела Мейер пренебрег условностями, и Дэвис представлялись наилучшие условия. Херст выстроил для своей любовницы на территории студии скромный одноэтажный дом из 14 комнат. Он туда регулярно наведывался на уикенды, устраивал роскошные званые ужины, на которые приглашал своих друзей из высшего общества. Мэр непременно присутствовал на этих застольях. Именно там он познакомился с Уинстоном Черчиллем, писателями Бернардом Шоу и Томасом Манном, шведским принцем, королевой Нидерландов и многими другими выдающимися личностями. Мейер был в восторге от того, что он пробился в высший свет, но главным достижением было то, что вся газетная империя Херста наперебой расхваливала продукцию MGM. Фильмы компании приносили такие доходы, что Мейер мог себе позволить иметь в штате, по выражению прессы, больше звезд, чем на небе. Кроме того, он стал самым высокооплачиваемым чиновником в США. Годовое жалование Мейера составляло 1,25 миллиона, что в то время казалось фантастической суммой. Несмотря на кажущуюся внешнюю благодать и спокойствие, в недрах студии шла постоянная борьба, жестокое соперничество персоналей, талантов, контрактов. Главными соперниками были Луис Б. Мейер и «Чудо-мальчик», как его называли в начале карьеры, Ирвинг Тольберг. Конфликт между Мейером и Тольбергом длился годы. Внешне они были в прекрасных дружеских отношениях, похлопывали друг друга по плечу, но под показными улыбками скрывались волчьи оскалы. Тольберг находился в состоянии перманентной войны с супервайзерами, так называли помощников продюсеров. Предметом спора были средства, которые, как считал Тольберг, они расходовали неумеренно. Тольберг ввел режим жестокой экономии. Это не нравилось Мейеру. Он начал подумывать о том, как бы заменить Тольберга. В качестве подходящего кандидата Мейер видел своего зятя, блестящего продюсера Дэвида Селзника. Он написал ему письмо, предлагая позицию вице-президента компании. Однако Селзник, зная диктаторскую натуру тестя, отказался от должности. Накануне Рождества 1933 года Ирвинг, измученный бесконечными конфликтами с продюсерами, после очередного крупного разговора с Мейером, почувствовал себя плохо и вынужден был лечь. Врачи поставили диагноз «сердечный приступ». Мэйр должен был действовать решительно и немедленно найти замену Талбергу. Он опять обратился к слезнику, и Рен отговаривала мужа, умоляя ни в коем случае не поддаваться на уговоры папочки. Селзник долгое время колебался, признавая правоту Ирен, но судьбе было угодно распорядиться иначе. Отец Дэвида долго болел, у него была тяжелая форма диабета. Как-то в беседе с сыном он сказал: «Держись, Мэйер, это наша кровь, он тебя не подведет, слушай его во всем, он тебе заменит меня». Эти слова запали в душу Дэвиду. После похорон отца он пришел к Лбе и дал согласие работать. Мэйер был доволен создавшимся положением и после долгих переговоров предложил Селзнику зарплату 4000 долларов в неделю плюс 10% от доходов студии. Талберг чувствовал себя оскорбленным. Он считал, что его предали. Они с Мэйером обменялись письмами, в которых выяснили все спорные вопросы. Мэйер уверил Талберга в том, что никакого заговора за его спиной не было, и он по-прежнему его ценит. В конце февраля Талберг уехал на лечение в Германию. MGM получила всемирное признание. Как говорил президент компании Николас Шенк, который вел бизнес нью-йоркского офиса, MGM стала работать еще лучше, интереснее, стала могущественной студией. Публика любит фильмы этой студии. Мы желаем остальным кинокомпаниям равняться на MGM, работать также интересно и творчески. Безусловно, в этом была огромная заслуга Ирвинга Талберга, который держал в своих руках сложнейшее производство киностудии. Золотая эра Голливуда. Огромное количество звезд, кинофильмов. Все это было достигнуто при самом активном его участии. Мэйер это понимал, как никто другой. Поэтому, когда он услышал о том, что Талберг простудился и врачи поставили диагноз воспаления легких, Мэйер, который находился на коротком отдыхе в Санта-Монике, сразу же с поезда поехал к Ирвингу. 37-летний Талберг был в очень плохом состоянии. Его жена Норма Шерер была в отчаянии. У постели умирающего были близкие родственники. Утром 14 сентября 1936 года Ирвинг Талберг умер. Мэйер действовал мгновенно. Он прекратил все съемки на киностудии, объявив день траура. Все были подавлены, искренне глубоко скорбели об ушедшем товарище, посылали цветы, телеграммы. Только Гарба, исключительно эгоистичная и холодная, даже не послала цветов. Похороны состоялись 16 сентября. Мэйер сделал все, чтобы эта печальная процедура выглядела достойно. Раввин вел службу на идиш и английском. Президент Рузвельт прислал трогательное сочувствие. Его зачитали на похоронах. Мэйер настоял на том, чтобы в титрах фильма последнего, над которым работал Талберг, были вписаны слова: «Этот фильм – последняя замечательная работа Ирвинга Талберга, посвящается его памяти». Со смертью Талберга многое стало разрушаться в ранее столь крепком здании компании. Норма Шеррер, его жена, заболела сразу же после похорон. У нее тоже нашли воспаление легких. Актрису с трудом удалось спасти. Затем тяжело заболел Мэйер. Он не мог позволить, чтобы весть о его болезни проникла в прессу, поэтому он делал все возможное, чтобы удержаться на плаву. Голливуд вскоре был потрясен смертью Джин Уэрлоу, очаровательной блондинки, чудо ребенка, который, однако, вырос в довольно непредсказуемую и непокорную кинозвезду. Слухи о ее болезни были разнообразными. Кто-то говорил, что она умерла от воспаления желчного пузыря, другие утверждали, что от неправильно сделанного аборта. Ее мать, сектантка, не разрешила дочери пойти к профессионалу-гинекологу, которые были в штате компании, а обратилась к знахарке. Платиновая блондинка умерла от заражения крови, ведь антибиотиков тогда еще не было.